Немцы изменяют и переписываются с шведами. Между тем четверо гвардейских солдат, севшие на лошадей, помчались по лагерю, крича: «Надобно немцев всех побить!» Услыхав это, генерал Кейт выбежал из палатки с тростью, велел кирасирам и конной гвардии построиться с ружьем, а пехотной гвардии закричал, что если из ружья не выступят, то велит по ним стрелять. Это утешило пехоту. После чего Кейт распорядился взятием под караул зачинщиков, которые, лежа связанные, бронили свою братью солдат. «Вот вы теперь смотрите, как нас изменники немцы вяжут, и не вступитесь. А прежде не так было говорено». Так рассказывал в Москве присланный от Лиси поручик Штакельберг. Но в рапорте генерала Кейта фельдмаршалу Лиси рассказывалось дело так. 6 июня, в Троицын день, большая часть гвардейских офицеров обедали у меня. Тут гвардии майор Чернцов репортовал мне о ропоте гренадер на то, что берется в поход только по 3 гранаты на человека. И я в тот же час приказал употребить крайнее старание, взять в поход все гранаты и о том дать знать гренадерам и тем их успокоить. Но в то самое время, как я этим распоряжался, входит прапорщик гвардии Алексеев и репортует, что в лагере начинает умножаться шум, и между солдатами проносится слух, что ядра по большей части не по пушечным калибрам. В конной гвардии патроны без пуль, и в лагере в ставке генерал-майора Ливина находятся шпионы. За Алексеевым является гвардии майор Салтыков и репортует, что в лагере большой беспорядок. Гренадеры пришли в лагерь конной гвардии и отбили шведского унтер-офицера и барабанщика. Взяли их из палатки Ливина и отвели в свой лагерь. И ищут также с криком офицера своего Икскуля. Я в ту же минуту побежал сам с находившимися у меня офицерами в их лагерь. Подходя к лагерю конной гвардии, я увидел толпу гренадер, также гвардейских и армейских солдат без ружья, при одних шпагах. А при самом входе в лагерь встретил одного гренадера и 3 солдат пешей гвардии, которые вели ротмистра конной гвардии Респе. Я отнял у них ротмистра и тотчас велел взять их под караул. Чтобы навести на своевольников побольше страху, я приказал гвардии майору сейчас велеть сыскать попа, который бы исповедовал виновных, назначенных к немедленному расстрелянию. Офицерам приказал идти к своим ротам и перекликать всех солдат, записывая отсутствующих. Услыхав это, все солдаты, бывшие в лагере конной гвардии, побежали в свои роты. Сам я с генерал-майором Чернцовым отправился перекликать пешую гвардию и нашел шведского унтер-офицера и барабанщика в гренадерской палатке, и при них 2 гренадер с примкнутыми штыками на часах. Часовые эти поставлены были по приказу подпоручика Щербакова, чтобы охранять шведов от дальнейших оскорблений. Я велел их отвезти обратно в лагерь конной гвардии. После переклички я приказал всем солдатам разойтись по палаткам, что и было исполнено, причем несколько человек я велел арестовать, потому что на них было указано, как на зачинщиков смуты. Для исследования дела и суда над виновными отправлен был к армии генерал Александр Иванович Румянцев, и хотя, как сказано в указе 14 апреля 1743 года, все по суду смертной казни и прочих определенных наказаний достойны, однако мы по нашему природному милосердию от казни смертной и наказания онных освобождаем. Виновные 17 человек были разосланы или на сибирские заводы в работу вечно, или в дальние гарнизоны солдатами. Скоро Румянцев должен был заняться другим делом. 23 июля фельдмаршал Лиси получил письмо от Нолькина из Борго, в котором тот уведомлял его, что съездил в Стокгольм, сообщил своему правительству о ходе переговоров в Москве и теперь возвратился в Финляндию в качестве комиссара и полномочного министра для ведения мирных переговоров. С русской стороны эти переговоры поручены были Румянцеву, которому после придан был генерал Любрас, равно как и с шведской стороны первым уполномоченным назначен был сенатор барон Цедеркрейц, а Нолькин остался вторым. Местом конгресса назначен был Абов. Все эти сношения и переговоры не останавливали военных действий. Воевали одни русские, потому что беспрепятственно опустошали страну, причем особенно отличались донские казаки под начальством своего старшины Краснощекова, пожалованного в бригадиры. В конце июня Лиси подошел к Фридрихсгаму, и шведы поспешно покинули эту крепость, зажегши ее. Левингаут поспешно отступил за Кюмень, направляясь к Гельсингфорсу. Русские беспрепятственно заняли Борго вследствие обыкновенной робостной ретирады неприятеля и отправились за шведами к Гельсингфорсу. С другой стороны, без сопротивления сдался Нейшлот, посланному к нему отряду под начальством князя Мещерского. К примеру Нейшлота последовал Тавастгус. В августе месяце Лиси настиг шведскую армию у Гельсингфорса и отрезал ей дальнейшее отступление к Або, пройдя по дороге, проложенной некогда по приказанию Петра Великого и указанной теперь фельдмаршалу финским крестьянином. В то же время русский флот запер шведов со стороны моря. Левингаупт и Буденброк оставили армию, отозванную в Стокгольм, для отдания сейму отчета в своих действиях. Принявший по их отъезде начальство над армией генерал Бускет заключил с русскими капитуляцию, по которой вся армия должна была переправиться в Швецию, оставив русским всю артиллерию. Финскому войску позволено было разойтись по домам. 26 августа капитуляция была выполнена, и русские вошли в Гельсингфорс. Шведская армия, заключившая эту капитуляцию, простиралась до 17 тысяч человек. Русская армия превышала ее не более как на 500 человек. Современник, оставивший нам описание этой войны, говорит: «Поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне». Вследствие отъезда шведской армии из Финляндии столица этой страны Або была занята русскими. В Стокгольме отдали под суд генералов, которые и поплатились жизнью за свое непонятное поведение. Но этим дело поправить было нельзя. Возобновление войны для отнятия у русских Финляндии было немыслимо. Надобно было мириться, и мириться не на условии земельной уступки со стороны России. Вопрос шел о том, какими средствами можно получить от России наименее тяжкие условия мира. Удержать Финляндию, хотя и не всю. Средство было найдено. Наследники шведского престола избрали герцога Голштинского, племянника русской императрицы. С этим известием в конце года приехали в Россию три шведских депутата: Зюдерманландский губернатор граф Бонде, конференц-советник барон Гамильтон и камергер барон Шефер. Созванный по этому случаю в доме фельдмаршала Долгорукова совет 25 декабря решил, что, не отдаляясь от миросклонных оказательств, наилучший способ к получению скорейшего покоя состоит в показании неотменной твердости во всех поступках, почему неприятель принужден будет, все свои хитрые коварства оставя, прямо к делу приступить. И нынешняя присылка предпринята с целью обольщения, чтобы получить обратно Финляндию или постановлением прелиминарии удержать Россию от приготовления к военным действиям на будущую весну. На конференции 28 декабря депутатам были предложены следующие условия мира: удержание Россией всего завоеванного, вознаграждение за военные убытки или вместо этого вознаграждения, выбор в наследники шведского престола епископа Любского, дяди герцога Голштинского. Один из депутатов, барон Гамильтон, отвечал с жаром, что никогда Швеция не согласится на такие условия, и так как им, депутатам, нельзя отдалиться от оснований нештатского договора, то они просят паспорта для возвращения в Швецию, где донесут, как Россия, пользуясь своими успехами, хочет вмешиваться во внутренние шведские дела и нарушать их вольность, за которую каждый швед готов умереть. Барон Шефер, хотя поумереннее, но повторил то же самое. От слов до дела было далеко. Продолжение войны для Швеции было невозможно. Торжество России над так называемым «мироломным неприятелем» было полное. И этим торжеством она была обязана твердости своего правительства, которые не могли поколебать личные отношения ни самой императрицы, ни ее министров. Шведские дела выказали ясно отношение Франции к России и повели к разрыву между Бестужевым и Листоком. Последний, получая пенсию от французского двора, остался ему предан и действовал против русских интересов, как теперь по отношению к Швеции, так после по отношению к Пруссии. Бестужев, убежденный в несовместимости французских и прусских стремлений с русскими интересами, должен был вступить в открытую борьбу с человеком, чрезвычайно опасным по своему приближению к императрице, по необходимости, какую она в нем чувствовала вследствие привычки. Бестужева сильно раздражало это приближение Листока, возможность говорить с государынью во всякое время, удобство разрушать то, что было построено министром во время нечастых докладов о государственных делах. Бестужев горько жаловался саксонскому резиденту Пицольду. «Государыня отличается непостоянством усвоивать себе мнение, смотря по тому, в какую минуту оно ей предложено, также высказано ли оно приятным или неприятным образом». Листок серьезно и в шутку может говорить ей более, чем всякий другой. Когда государыня чувствует себя не совсем здоровую, то он, как медик, имеет возможность говорить с нею по целым часам наедине, тогда как министры иной раз в течение недели тщетно добиваются случая быть с нею хоть четверть часа. Недавно у государыни сделалась колика. Как это с нею часто бывает. Позван был Листок, и через несколько времени ввели к императрице Шетарди, с которым у них было какое-то тайное совещание. А когда пришли министры, она начала им объявлять новые доказательства, почему дружба Франции полезна и желательна для России, стала превозносить Шетарди, его преданность и беспристрастие. Положим, что Шетарди предан и беспристрастен. Но князь Кантемир пишет из Парижа в каждом донесении, чтобы ради Бога не доверяли Франции, которая имеет в виду одно – обрезать крылья России, чтобы она не вмешивалась в чужие дела. Могу ли я после этого по долгу и совести быть за Францию? И не заслуживаю ли я вместе с братом сожаления, когда государыня, несмотря на мой прямой способ действия, слушается все-таки Листока и Шетарди, которые для своих целей прибегают ко всяким неправдам и клеветам? Мне известно, что мое падение составляет цель некоторых лиц, но я полагаюсь на свое правое дело. Пицольд должен был выслушивать и другую сторону. Листок говорил ему: «На меня нападают за отношение к Шетарди, но я люблю хорошее общество, а нигде нельзя с таким удовольствием поговорить, поесть, попить и поиграть, как у этого министра. С другой стороны, я много обязан Шетарди за услуги и денежную помощь, которую он оказал как мне, так и государыне. Наконец, я убежден, что дружба Франции очень полезна и выгодна для России. Прежде всего нужно было прекратить шведскую войну, и я присоветовал государыне обратиться к французскому королю и просить его о посредничестве. Великий канцлер и вице-канцлер считают это каким-то преступлением с моей стороны, разглашают, будто я присоветовал поступок, противный достоинству и интересам государыни, тогда как нужно было продолжать военные действия в Финляндии зимою. Даже внушали государыне, что я получаю от французского двора деньги, о чем она мне сама сказала. Лучше было бы, если бы канцлер и вице-канцлер обратили внимание на собственные грехи. Сюда прибыла депутация от башкирцев. И канцлер задержал ее слишком 2 месяца, не представляя императрицы. Башкирцы обратились ко мне, и я узнал, что так как они имели справедливую жалобу на астраханского губернатора Татищева, то последний прислал канцлеру подарок в 30 тысяч рублей, чтобы он оставил их просьбу без последствий. Я доложил об этом государыне, и она спросила сердцем: «Если великий канцлер молчал, то почему же вице-канцлер ничего не делал?» Я по этому поводу рассказал ей, что делается в иностранной коллегии. Великий канцлер из зависти все дела переносит к себе домой и оставляет их у себя целые недели и даже месяцы, прежде чем вице-канцлер что-нибудь узнает о них. А вице-канцлер отличается большой скромностью и сам никогда не решится доложить дело. Отсюда ясно видно, что я до сих пор не имел ни малейшего желания вредить Бестужеву. Напротив, всегда заступался и просил за него, начиная с того, что доставил ему место и голубую ленту. Я никогда не был высокого мнения об его уме. Но что же делать, когда нет способнейшего? Я надеялся, что он будет послушен и что брат его, обергофмаршал, совершенно его образует. Но я жестоко ошибся в своем расчете. Оба брата — люди ограниченные, трусливые и ленивые, и потому или ничего не делают, а если делают, то руководятся предрассудками, своей корыстием и злобою, чем особенно отличается вице-канцлер. Теперь они находятся под влиянием генерала Боты, и, по их мнению, императрица не должна оставлять без помощи королеву венгерскую. Императрица давно уже это заметила и теперь открыла мне, что подозревает вице-канцлера в получении от королевы венгерской 20 тысяч рублей. Это подозрение подкрепляется тем, что Бестужев каждый раз то бледнеет, то краснеет, когда она при нем скажет что-нибудь против Боты. Время, следовательно, должно показать, кто из нас более подкуплен, я или вице-канцлер, и чьи советы были полезнее. С тех пор, как существует союз между здешним кабинетом и венским, Россия не получила ни малейшей от него пользы и скорее получила вред, как оказалось в последнюю турецкую войну. Кроме того, вице-канцлер наводит на себя подозрение тем еще, что усиленно настаивает на отъезде брауншвейгской фамилии из Риги за границу, хотя это и обещано в манифесте, но поступлено опрометчиво, без достаточного обдумания дела. В настоящее время никто, желающий добра государыне, не посоветует этого. И пока я жив и пользуюсь каким-нибудь значением, бывшая правительница не выйдет из России. Россия все-таки Россия. И так как это не последнее обещание, которое не исполняется, то императрице все равно, что об этом будут говорить в обществе. Выходка листока относительно способности обоих братьев Бестужевых показывала, до какой степени уже разгорелась в нем вражда к ним. Шатарди высказывался так же резко. Остерман был плут, но умный плут, который отлично умел золотить свои пилюли. Теперешний же вице-канцлер просто полусумасшедший. Что же касается обергофмаршала, то он, может быть, и не глуп, но слишком слепо доверяет Ботте. Но Шатарди должен был, по крайней мере, на время уступить полусумасшедшему человеку. Он уехал из России, сочтя невозможным оставаться долее после того, как его не допустили посредничать при мирных переговорах с Нолькиным.